со смыслом. И с вами я, Елена Русских, и моя подруга Надежда Родниченко. Надя, привет!
Лена, привет! Привет всем слушателям нашим!
Сегодня мы хотим поговорить о том, как экологично брать и давать в долг. Даже если вы не планируете никогда брать в долг, то вероятность того, что кто-то у вас попросит денег, достаточно велика. И здесь необходимо знать принципы работы денежной энергии, чтобы быть максимально защищенными от переживаний, ожиданий и не быть энергетически зависимыми. Так как, когда мы берем или даем в долг, мы становимся энергетически зависимы либо сдающим, либо сберущим человеком. И здесь очень важно правильно взаимодействовать. Для начала давайте разберемся в понимании того, что в принципе есть денежная энергия. И Надя, сейчас нам ты расскажешь, да, что такое денежная энергия?
Денежная энергия – это тоже вид энергии, который дает ресурс, который позволяет стать сильнее, либо наоборот ослабить наши возможности в соответствии с тем, насколько легко деньги прибывают в нашу жизнь и насколько мы их легко принимаем. Нет ли напряжения? То есть, как и в любом другом психологическом явлении, здесь нужно обращать внимание на то напряжение, с которым мы встречаемся при взаимодействии с деньгами. Если напряжение есть, значит, это проблема, ее надо решать. Если напряжения нет, ну, значит, все в порядке. Значит, у вас уровень мышления таков, что вы легко принимаете, легко отдаете. Вы сбалансированный человек.
Денежная энергия, она же многогранна, состоит из многих путей ее стимулирования, взращивания или, наоборот, угасания. И сегодня вот мы поговорим непосредственно о долге. Потому что, как я ранее уже озвучила, что давать деньги в долг и брать в деньги долг – это означает, что мы обмениваемся энергией. И очень важно знать правила того, как сохранять эту энергию и как правильно давать деньги в долг.
Лена, мне очень интересна тема, как давать деньги в долг. Как человек глубокомысленный, я знаю, что я сейчас услышу истину. Скажи, пожалуйста, что ты знаешь об этом.
Я знаю о том, что деньги давать в долг не стоит. Но, Но потому что, когда ты даешь свои деньги в долг, ты отдаешь свою энергию, и ты волей-неволей думаешь об этих деньгах. Но ты можешь давать деньги в долг экологично. Если у тебя просят деньги, нужно сразу для себя обозначить такой пункт, что ты отдаешь эти деньги, ты их не просто отдаешь, ты их даришь. То есть ты с ними прощаешься и не ждешь, что они к тебе вернутся. В таком случае дать деньги достаточно легко, чтобы не думать о том, когда мне их вернут. Допустим, если просят большую сумму денег, и ты не можешь ее дать, ты не можешь подарить эти деньги, тогда, как вариант, ты можешь какую-то часть только дать. Допустим, у тебя просят 100 тысяч, ты говоришь, я не могу 100, могу 20. Ты легко расстаешься с этими 20 тысячами. Далее также нужно обозначить сроки возврата денег и их проговорить. Не так, что я тебе когда-нибудь отдам, а конкретно 15 числа, допустим. Ну и, конечно же, очень хорошо давать деньги в долг, если тебе просто это нравится делать. То есть, ну, ты как бы наполняешь себя, наоборот, какими-то положительными эмоциями, когда ты даешь деньги в долг. То есть нет такого табу, что не давать. Давать, как бы отдавать, дарить. В таком случае можно. Вот.
Лен, вот хочу дополнить, что вот я сказала, и в соответствии с тем, что ты сейчас сказала, я понимаю, что это такой способ мышления, то есть когда ты думаешь, что ты даешь, и это равно, что я дарю, то этот способ мышления не позволяет создать напряжение.
Да.
То есть, когда нет напряжения, значит, энергия свободно циркулирует, ты находишься в состоянии игры. Ну, дала и дала, да, и не ждешь, и не напрягаешься, и не прокручиваешь в будущем такие варианты, как если тебе могут не отдать. Вот это и есть, наверное, один из способов позитивного мышления, который дает ресурс нам.
Да, да, согласна. Давай продолжим, давай поговорим о том моменте, когда деньги не возвращают. А особенно, когда ты вроде бы их не отдал с таким умыслом, что ты готов подарить, а просто дал деньги и тебе не вернули. На самом деле, когда деньги в срок не возвращаются, человек, которому должны, он начинает, в общем-то, беспокоиться о своих деньгах, думать об этом очень много и находится в состоянии фрустрации, напряжения. И здесь человек должен попросить деньги обратно. У нас тоже так сложилось, что, в общем-то, мы не очень любим просить деньги обратно. Не то, что не любим, а даже не можем, потому что думаешь...
Не принято.
Ну, да, ну он потом отдаст. Возможно, у этого человека какие-то трудности. Я еще подожду там месяц-два. Вот реально, я даже на себе знаю, просить свои же деньги назад очень некомфортно. Но это может человека очень долго держать в напряжении, даже годами. Поэтому стоит просить деньги назад. И если какие-то есть застарелые долги, и должник сам не говорит о том, чтобы отсрочку сделать, нужно ему прямо написать, позвонить. Даже не написать, а просто встретиться. Или позвонить и сказать, что верни мне, пожалуйста, деньги. Если вы, ну, не договорились ни о каком сроке, и он начинает отказываться тебе деньги возвращать, то тогда... Нужно сделать такое волевое усилие и подарить деньги эти. То есть прямо ему сказать: окей, хорошо, я дарю тебе эту сумму, я тебе дарю эти деньги. И поверьте, прямо груз с плеч упадет. При этом важно не прощать этот долг, а именно озвучить то, что ты его подарил. Потому что, ну, прощение, дарение в разные, да, вещи. Потому что когда мы дарим, то мы свою ответственность как бы себя снимаем и отдаем ее должнику, а тот уже сам. Ну, либо он принимает этот подарок, если ему некомфортно принять этот подарок, он его возместит в какой-то момент своей жизни.
Я бы хотела вот в такое русло перевести наш разговор. А для чего нужна эта ситуация? То есть задать себе вопрос: а зачем в мою жизнь пришла ситуация, когда мне не отдают мои деньги? Какой ресурс мне дает эта ситуация? Какие качества мне в себе нужно включить, чтобы разрешилась эта ситуация максимально эффективно для меня? И вот в данном случае, когда создана вот эта ситуация, что вынужден сделать человек? Он вынужден озвучить то, что его напрягает.
Да.
Высказать свои мысли. То есть, первое, проявиться, высказать всю правду, да, то есть все, что его беспокоит, достать это наружу, это смелость.
Да.
Дальше, это способность, так же, как способность сказать «нет», также это равнозначно высказать свое желание, потребовать свои деньги назад. Это тоже, наверное, еще и про границы свои, это умение отстоять свои границы. Потому что когда человек что-то берет наше, это же, ну, некоторое вторжение вот в наше пространство, на наши вещи, на наши деньги. И когда мы требуем это назад, значит, мы отстаиваем свою позицию, мы отстаиваем свою территорию, ну, как бы личное пространство. То есть здесь мы, преодолевая себя, благодаря создавшейся ситуации, мы включаем в себе вот эти новые ресурсные состояния, которые в дальнейшем нам для чего-то понадобятся. Может быть, для ситуации, которая будет более серьезная. Возможно, ну, как бы, если это имеет такой высокий уровень с точки зрения Творца, то все вот эти уроки нам для чего-то даны. Даны как раз для того, чтобы мы научились включать в себе нужные качества, которые нам потом же и пригодятся.
Я даже на своем примере раз прочувствовала, что такое не получить деньги назад. Я, как правило, если даю, то как-то достаточно легко и просто. И один раз у меня попросили небольшую сумму. Сказали, через день, через два отдадим, нужно долг погасить. Кредитный. И я, как-то не подумав о ценности этих денег, их отдала, не подумала, что их там подарю или... И ты представляешь, у меня, ну, не один год и не два, вот прямо висел этот груз на мне, что, ну, как-то меня обманули или что-то мне денег не дают. А я попросить назад не могу. Я вижу, что у человека происходит то одно, то другое, то третье, что... Он вроде как, ну, не становится финансово независимым, не процветает. И сама для себя решила, что деньги они мне не вернут, короче. Но у меня внутри, прикинь, вот кошки скребут и скребут. И я вот сделала вот это упражнение. Я сказала о том, что я тебе деньги эти дарю, чтобы закрыть этот вопрос. И у меня, знаешь, как у меня реально просто сразу отпустило, и вообще напряжение исчезло. А было, ну, не год и не два. Я про то, что даже незначительная сумма, но если вот она как-то не экологично используется другими людьми, она может выбить из колеи и может в голове, я не знаю, крутиться многие годы.
Смотри, если ты не можешь изменить ситуацию, значит, ты можешь поменять свое отношение к этой ситуации, что в данном случае ты и сделала. Ты как бы, когда создается это напряжение, и ты мысленно все время прокручиваешь эту ситуацию, ты, получается, вовлечена в этот процесс, ты все время погружена вот в эту ситуацию. А когда ты делаешь то, что ты сделала, то есть мысленно отпустила и проговорила, что ты даришь, то этим решением, этим действием ты отстранилась из этой ситуации, и посмотрела на нее со стороны. Это тоже ресурсное состояние, когда мы можем выйти из будоражащих обстоятельств, сделать несколько шагов назад и посмотреть на эту ситуацию со стороны. И напряжение сразу уходит из ситуации. То есть вообще вот это упражнение можно практиковать на любых жизненных ситуациях, где появляется напряжение.
Угу. Ну вот единственное, меня всегда интересует тот момент. Вот сейчас мы поговорим о теме, как брать деньги в долг и что делать, если ты не можешь эти деньги отдать. Вот действительно, те люди, которые не отдают деньги и даже потом не вспоминают об этом, они действительно это забывают. И при этом они, ну, не становятся финансово свободными через какое-то время, а живут на те же средства или в такой же среде. Они действительно это забывают или они просто живут с этим, с этой ношей. Вот мне всегда интересно, я не знаю, были ли у тебя такие клиенты, которые вот как-то рассуждали на эту тему?
Я одно могу сказать, Лена, что эти люди, они живут неосознанно.
А, ну тогда просто, конечно.
Да, и я думаю, что большую часть жизни, большую часть процессов происходит как само собой разумеющееся на автомате. И я даже не удивлюсь, если этот момент у них выпадает как важный, да, и они просто могут про него забыть из-за того, что их рутина поглощает. И возможно, что ты не единственный кредитор, которому должен этот человек, поэтому он все время вот в каких-то вот этих мыслях там занять, чтобы переотдать, либо где взять денег на какую-то свою очередную потребность, либо это вообще даже какая-то базовая потребность, либо это действительно закрыть какие-то дыры очередные, кредит погасить или там за квартиру заплатить. Ну то есть вообще эти ситуации, они растут как снежный ком. И человек из этих неприятностей, он не то чтобы выйти из этой ситуации, посмотреть на это со стороны, у него просто нет на это ресурса. То есть он постоянно варится вот в этом собственном соку, и ситуация только усугубляется. Вот. И здесь единственный выход для этого человека – осознать тот образ жизни, который он ведет, все, что с ним происходит, и захотеть это изменить. Вот здесь ключевое – захотеть это изменить. То есть фокус внимания заострить не на проблемы, а на выход из этих трудных ситуаций. И тогда вот именно вот эта фокусировка поможет ему хоть маленькими шажками, но выбираться. Он сможет, во-первых, под другим углом уже посмотреть на какие-то ситуации. Ему будут встречаться какие-то специалисты, люди, которые могут ему помочь. В общем, когда есть запрос, под этот запрос всегда найдется ответ и помощь.
Хорошо, окей. Ты сказала, человек хочет изменить ситуацию, изменить свои отношения с деньгами. Давай поговорим о том моменте, если человек имеет долг, либо стоит ли вообще брать деньги в долг, если стоит, то в каких случаях, и если он имеет долг, то как ему максимально комфортно для себя расквитаться с этим долгом и, в принципе, вообще остаться без долгов.
Первое, брать деньги в долг, наверное, вообще в принципе не стоит. Мы сейчас говорим, когда у него уже есть, да, долг.
Ну, давай, да, поговорим о том, что мы понимаем, что брать деньги в долг тоже не стоит, особенно на какие-то мелкие вещи, там, купить телефон, да, бытовую технику, не знаю, съесть куда-то там отдохнуть в дом отдыха, ну, неважно, на какие-то мелкие события и развлечения. Ну вот такая ситуация, что человек погряз в долгах, все сроки у него прошли, и вот его эта тема беспокоит. Как это вообще действует на человека, на осознанного, возьмем осознанного человека за пример, и что делать?
Первое антикризисное решение – это осознать свои расходы. Их даже полезно записывать и исключить какие-то, может быть, излишки. Но я хочу сказать, что это антикризисная программа, то есть она на совсем на первое время. И в таком режиме жить всегда и давать себе установку, чтобы зажать поезд потуже, это не полезно вообще. То есть на первое время, когда нужно выйти из этого кризиса, необходимо сократить свои расходы, а именно осознать, на что уходят деньги, то, что не является предметом первой необходимости. И то, что не является полезным, кстати говоря. То есть, когда у человека совсем никогда нет денег, у него там небольшая зарплата или пенсия, но при этом он еженедельно, например, тратит на алкоголь, он ежедневно выкуривает по пачке сигарет. Подсчитайте, сколько денег уходит на одни только сигареты и на один только алкоголь. То есть, это не предмет первой необходимости, и кроме того, это те вещи, которые губят организм. То есть, отказавшись от которых, во-первых, бюджет, ну, не то чтобы пополнится, он не будет сокращаться, и при этом появятся дополнительные ресурсы у организма. То есть, на физическом плане человеку будет лучше. Вот. Это что касается расходов. И потом фокус внимания нужно сосредоточить на своих доходах. Понять, ну, то есть, если это единственный источник дохода, например, работа по найму, то оценить вообще свою значимость вот на этом месте, насколько вы ценный кадр и можно ли найти какую-то другую работу, более высокооплачиваемую. И просто начать этот поиск, не сидеть, не страдать на тему, что мне много лет, у меня там, ну, вот эти все синдром самозванца, да, включается, то есть я там недостаточно компетентен, я недостаточно умен там и так далее, я никому не нужен. То есть переключить свое внимание на действия, то есть нужно делать, чтобы потом делать какие-то выводы. Под лежачий камень вода не течет. И что касается кредитов, это надо понимать, что любой кредит – это как черная дыра. Нужно сфокусироваться на том, чтобы максимально за короткий срок сократить, закрыть эти обязательства перед кредитными организациями. Может быть, перекредитоваться в другом банке под меньший процент. Но самое главное, нужно еще у себя включить такой пунктик, как я могу заработать, как я могу увеличить свой доход.
Давай мы немножко сфокусируемся на теме, как закрыть текущие долги. Во-первых, нужно собрать все свои долги честно на бумажке, все долги выписать и понять, кому и что я должен. И если много просрочек, позвонить этим людям и договориться с ними о том, что ты перенесешь свой долг. Почему-то люди очень часто не звонят, вот время подошло, а они не объявляются, не говорят о том, что ну вот я, извини, давай перенесем. А в общем-то для двух сторон благо, когда должник договариваются об отсрочке долга, об отсрочке выплаты. И максимально быстро закрыть эти долги, как ты вначале сказала, максимально все деньги отдавать на покрытие долгов. Знаешь, еще где деньги можно найти, я вот думаю? Можно порыться у себя в дома, найти ненужные какие-то вещи, но еще в хорошем качестве. Да, и продать их, например, на Авито или там какие другие доски объявлений. Ну, не обязательно сразу пойти пол мыть, условно говоря. А вот, может быть, дома где-то эти денежки завалялись, которые неожиданно для вас вернутся к вам в таком виде.
Да, выставить какие-то вещи на Авито, на Юлет, на каких-то таких ресурсах и уже повысить свой шанс на пополнение своего бюджета. И дальше, куда вкладывать деньги выгодно, когда мы инвестируем в свое обучение, то есть когда можно пойти и чему-то обучиться, получить какой-то действующий инструмент, чтобы его можно было потом применить на практике и зарабатывать этим деньги. Особенно, если это на направление для вас кайфово, которое вам интересно.
Еще хочу, знаешь, такой момент озвучить, когда человек рассчитывается с долгами, то может возникнуть такая ситуация, что он должен тому, кого уже нет. и у него может психологическое напряжение быть по этому поводу. В этих случаях можно отдать деньги либо семье этого человека, либо можно отдать деньги на благотворительность, либо на помощь больным детям. Ну, то есть каким-то образом закрыть вот эту дыру, из которой вытекает вот этот поток денежной энергии. И это стоит сделать. Вот. Но в любом случае, вот то, что мы с тобой говорим о долгах, иногда, наверное, деньги в долг брать стоит. Давай мы не будем говорить об ипотеке, а поговорим, возможно, и брать и давать деньги стоит в долг. Давай поговорим о том, как брать и давать деньги с точки зрения, наверное, инвестиций. Сразу скажу, что в отличие инвестиций и отдачи денег, оно заключается в том, что когда человек куда-то инвестирует, он сразу понимает, что у него есть риски, и он может свои деньги обратно не получить и готов пожертвовать этими деньгами. Я про то, что если у вас кто-то попросил денег на развитие какого-то дела, то вполне быть инвестором в этом деле – это, в общем-то, может стать интересным. Но, соответственно, нужно обговорить все аспекты. Но в целом на развитие какого-то дела вполне давать деньги, ну, имеет место быть. Но также можно инвестировать в себя, да? Но здесь, наверное, какие риски невозврата денег могут быть? Если только ты инвестируешь, наверное, в какое-то обучение, а потом это обучение тебе не будет приносить денег. Но обучение может приносить эмоции какие-то. Например, вот куда инвестировать?
Я могу привести пример с такими дорогостоящими курсами, как коучинг или психология, различные направления. Это, по сути, эти курсы – это пакет из тех инструментов, которые можно использовать для работы, предоставляя услуги в качестве коуча, психолога, и за это получать деньги.
Вот важный момент. Вот когда ты инвестировала в это обучение, ты сразу осознавал, что это обучение ты будешь применять для того, чтобы зарабатывать деньги или нет? Есть же инвестиция в хобби, а есть инвестиция в, ну, в продвижение, развитие себя.
В деятельность.
В деятельность, да.
Да. Но у меня все совпало. Дело в том, что то, чему я училась, во-первых, это позволило разрешить и снять какие-то мои ограничения как человека и позволило мне развиться как психологу. Я, имея психологическое образование, у меня это было дополнительное, и вот эти курсы, они мне дали как раз те инструменты, которые я смогла применить на практике и с помощью которых я сейчас зарабатываю. И это была инвестиция, то есть обучение мне окупилось.
Они окупились, ты посчитала, сколько ты денег вложила, сколько денег ты заработала. Потому что это тоже важно понимать, что если человек начинает зарабатывать, но зарабатывает, допустим, немного, он до конца свои расходы не покрывает, но он будет знать, что он уже начинает их подкрывать. Обучение же бывает разное, бывает и десятки, сотни тысяч рублей, вернее, или долларов. И это, кстати, повышает финансовую осознанность и грамотность, если человек вот сопоставляет свои расходы, которые он вложил в это обучение, причем туда входят и билеты на самолет, и проживание, и само обучение, и те доходы, которые он получил, и налоги, которые он заплатил. Но я к тому, что визуально видеть вот это движение денег, это тоже важно. Это как будто человеку это приносит все равно какие-то дополнительные профиты с точки зрения того, что он не просто знает, а он ощущает эти деньги, ощущает вот эти суммы глазами и осознает их. И это, мне кажется, наоборот, повышает его денежную энергию. Именно она так оно взращивается.
Сразу. Да, согласна.
О, я уже покрыл 300 тысяч своих расходов на обучение, ничего себе.
Да. Я тоже могу это подтвердить, потому что когда приход денег пошел из того источника, из которого у меня раньше не было, меня это стало окрылять. Сначала это было там понемножку, да, цены. Я сначала своим проводила, потом там знакомым своих знакомых, и вот так вот сарафанное радио. И в результате вот сейчас такая наблюдается, ну, хорошая динамика. И на уровне идей уже появились новый проект, уже запущен в действие один, два других на стадии осмысления, вот обсуждения с партнерами. В общем, жизнь заиграла разными яркими красками. И денежная энергия тоже, она вдохновила в том числе.
хочу такую рекомендацию сказать, что в какой-то момент времени, когда человек начинает, у него идти много заказов, а тем более, если он сам работает, и он немножко начинает уставать, потому что их лавина. И в этом смысле рекомендуется повышать стоимость mm-hmm. своей работы, и тем самым часть клиентов отвалится, но mm-hmm. человек в деньгах не теряет, mm-hmm. а в свободное время у него высвобождается, и он может их пустить на какие-то новые проекты.
Да-да-да.
Ну, при условии, что практика уже наработана, и надо двигаться дальше.
Да, абсолютно согласна. Правильная практика.
И вообще я хочу заметить такой момент, что, на мой взгляд, не стоит желать хотеть много денег. Стоит желать хотеть каких-то ценностей, вещей для себя. Ну, допустим, чтобы дети ходили в хорошую школу, mm-hmm. или чтобы у тебя было какое-то образование дополнительное, или ты хочешь жить в каком-то престижном районе. То есть именно если есть запрос на эти желания, а не запрос на то, что просто много иметь денег, тогда вероятность того, что деньги будут прибывать в жизнь, намного выше. А так если человеку некуда тратить деньги, и он не сознает, они не придут. Кстати, по поводу этой энергии, как человек относится к деньгам, я слышала такой тест неплохой, чтобы понять, человек должен к деньгам относиться нейтрально, к денежной энергии. Тогда она, в общем-то, будет к нему прибывать. Есть такой тест, который даст понять вам, как вы к этой энергии относитесь, к деньгам, в принципе. Нужно представить себе, что ты находишься в каком-то неблагополучном районе, и тебе нужно снять большую сумму денег. Ты заходишь в банк, в банкомат, и начинаешь снимать эти деньги. Банкомат начинает тебе выдавать эти деньги. Ты находишься в неблагополучном районе, время вечер, сомнительные личности ходят, сзади тебя люди стоят. У тебя выкатывается огромная сумма денег, и ты ее складываешь. Ты складываешь ее в кошелек, в карманы, в сумку, в различные места. И поймайте себя на том чувстве, что вы чувствуете, когда вы находитесь в этой ситуации, складываете деньги, какие чувства испытываете. Все равно ли вам то, что такой район так себе? Или у вас какой-то страх, какая-то тревожность? И именно на этом примере вскроется все-таки истинное отношение к деньгам. Боитесь ли вы их? Mm-hmm. Боитесь ли вы их потерять? Ведь бояться потерять деньги – это тоже очень опасно. Это большая вероятность того, что у вас кошелек могут украсть. Надо записать свои чувства от этой ситуации и, в общем-то, начать с ними как-то трансформировать их, если они не очень положительные.
Кстати говоря, я хотела ремарку сделать по поводу этой боязни не иметь денег. Это может быть вторичной выгодой. То есть вторичная выгода – это такое явление, когда нам что-то выгодно не иметь. И корни могут идти даже не из нашей жизни, а может быть от наших предков. Например, была ситуация, когда были ссылки, когда были раскулачивания, война и так далее. Были очень сложные политические моменты, и когда иметь деньги было небезопасно, этот страх, он передался генетическим способом, что деньги иметь опасно. То есть из-за них можно лишиться жизни, можно лишиться здоровья, можно лишиться свободы. И из поколения в поколение передается. Это на уровне инстинктов, то есть включаются инстинкты выживания. Страхи – это тоже инстинкт, то есть это защитный механизм.
Это вообще культурный код России, это выживание.
Да.
И я скажу, что другим культурам это, кстати, не свойственно. Допустим, тем же американцам им не свойственно бояться денег. И они никогда не боятся о них говорить, а не наоборот.
В общем, накладывают отпечаток, исторические факты. И поэтому, когда мы это вскрываем, когда мы это осознаем, понимаем, проговариваем, наши страхи теряют значение и уходит напряжение из ситуации, и меняется наше отношение к ситуации и, в частности, к деньгам и их принятию в нашу жизнь.
И еще в заключение я хочу сказать, как не попадать в долги, не брать долг. Очень уместно любому человеку обеспечить себя подушкой безопасности небольшой. Ты знаешь, сколько ты в месяц тратишь денег? Умножь их на 6, хотя бы минимально это 6 месяцев. У тебя деньги должны лежать, и человек не должен их трогать примерно на 6 месяцев проживания жизни без каких-то доходов. Это самый себя обезопасить от того, чтобы брать где-то деньги в долг, тем более, если на первых этапах что-то если случится, нет источника дохода. Как создать эту подушку? Ну, есть довольно-таки известный всем способ. Это хотя бы начать с минимального, это откладывать от своих доходов где-то 10%. Откладывайте 10% на подушку безопасности, откладывайте сумму на все расходы, а все, что остается, пожалуйста, это ваши карманные деньги. Можно тратить их на рестораны, кафе, на вино, домино и так далее.
Я просто хотела добавить, что деньги – это наш ресурс для повышения качества жизни. И когда мы ставим фокус на том, чтобы сделать нашу жизнь максимально комфортной и иметь то, что мы действительно по-настоящему хотим, не где-то это посмотрели и так живут все, а то, что по-настоящему хочется. Наполнить свою жизнь каким-то кайфом, комфортом. И вот этот фокус как раз не даст вот такого эффекта напряжения и примитивного такого мышления, что я хочу денег. То есть здесь автоматически будет фокус как раз на тех целях, которые хочет наше тело и наша душа.
Ну что, мы заканчиваем. Спасибо, что были с нами. Ждем ваших отзывов. До скорой встречи. Пока-пока.
Пока.